Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен церковной иерархии. У нас сегодня в гостях двое православных священников Русской Православной Церкви. Извините, отец Андрей Берман из Чебоксар, Румынский патриархат, отец Иннокентий Павлов, заштатный священник Русской Православной Церкви Московского патриархата. Оба историки, оба преподают историю и пишут об истории. Отец Андрей – автор нескольких в высшей степени замечательных, построенных на архивных материалах монографий о катакомбной церкви 20-30-х годов. Отец Иннокентий, автор замечательного, я бы сказал, такого нового катехизиса о том, в чем суть христианской православной веры. Но сегодня мне хочется поговорить в порядке просвещения самого себя и наших слушателей о том, что такое иерархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но, наверное, начать все-таки лучше с нуля, потому что в России есть и протестанты, и они, конечно, скажут, что никакой такой иерархии в Священном Писании нету, а вот есть апостолы, есть верующие. Тогда как из всего этого вырастает многоступенчатая иерархия, которая есть на сегодняшний день? И, собственно, отец Иннокентий, сколько ступеней-то в иерархической лестнице?
Ну, вообще-то, три – епископы, пресвитеры и диаконы.
То есть Пономарии и Просвирние входят в иерархию?
Нет, они в иерархию не входят. Они, то есть как бы священнослужители, потому что тут понятие «священная правительствующая иерархия» и, значит, церковнослужители. Но я бы хотел вот на что обратить внимание. Вот протестанты, и не только протестанты, а любой, в общем-то, исторически грамотный человек скажет, что да, действительно, ни в Священном Писании, ни в священном, в общем-то, предании, той же греко-православной церкви, на самом деле никакой иерархии нет. Откуда же вот этот термин взялся? Появляется он впервые где-то на рубеже 5 и 6 века, то есть вот там в золотой век святоотеческой письменности, там 4-й, там в первой половине 5-го никто этого слова не знал ни на Востоке, ни на Западе. А в трудах автора, который известен как псевдо-Дионисий Ареопагит, это сирийский автор, написавший по-гречески, который написал два трактата. Один называется «О небесной иерархии», где вот семь ангельских чинов им расписаны. И второй называется «Церковной иерархии». И, но, опять-таки, то, что он это написал, в общем-то, на вот, греческом Востоке, в общем, мало кого интересовало. Если вы обратитесь к лексикону греческой патристики, значит, который в Оксфорде в 1961 году был издан под редакцией профессора Ла, но, в частности, вот владыка Василий Кривошеин большое участие тоже принимал в составлении этого словаря, живя вот в Оксфорде, и будучи, кстати, значит, клириком, потом епископом Московского патриархата, он был впоследствии архиепископом брюссельско-бельгийский. Так вот, в этом лексиконе мы там это слово встретим, вот в корпусе Ареопагитиков, и потом буквально еще двух авторов более поздних греческих, такого третьего ряда, который, ну, не всякий даже ученый-патролог их знает. Но спрашивается, откуда же это слово получило такое распространение.
Что оно означает, во-первых?
Оно означает священноначалие. Вот у нас сейчас любят это слово писать, причем, в общем, с большой буквы даже, вот в официальных всяких документах я вижу.
Нет, отец Иннокентий, я прошу прощения, я человек иногда очень въедливый. Иеро – это священный, это я знаю, даже не знаю греческого языка.
Архия – начальство.
Начало. Архия – это, по-моему, что-то типа старший.
Ну, старшие, первые, главные.
В общем, то есть это священно-старцы.
Священно-начальство. Нет, это именно начало.
Начало.
Да. Ага. Вот. Но, значит, откуда это появилось? А появилось это уже в эпоху схоластики. Дело в том, что вот этот автор был очень популярен на Западе, потому что в X веке его перевели на латынь. Потом Фома Квинат его, так сказать, взял на вооружение. Но вот что касается термина иерархии, его в XIII веке на вооружение взял Альберт Великий, вот один тоже из великих западных схоластов, который вот выстроил, собственно, эту науку церковного права, где, значит, вот когда-то правительствующая иерархия, значит, заняла свое достойное место. Потом, когда в 17 веке, собственно, католическая схоластика была, значит, заимствована греко-православным Востоком, и, в частности, у нас тоже, ну, я имею в виду, у нас там в случае имеется в виду Украина, Киево-Могилянская академия, потом это переходит в Москву, в Славяно-Греко-Латинскую академию, и потом в 18 веке, когда у нас система духовного образования, значит, встала на ноги, то вот, значит, в учебниках и по догматике, и по церковному праву стали учить вот об этой правительствующей иерархии. То есть вот откуда взялся этот термин.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Отец Андрей, а как это, я прошу прощения, с точки зрения, извините за выражение, рядового православного священника, вы когда-нибудь ощущали себя и ощущаете себя членом иерархии?
Ну, вопрос сложный. Я никогда себя не ощущал членом иерархии, потому что, как бы...
Начальник или не начальник?
Каждый должен знать свое место. Служа в Московском патриархате, я четко знал, есть архиерей Варнава, вот иерархия, а я так...
Ага, так, а диакон?
Ну, диаконом я был совсем немного.
Нет, а хорошо, а вот трехчастная, я так понял, иерархия, трехсоставная, нижняя ступень диакон, если у тебя священных, в Римской церкви ведь диакон – это какая-то очень высокая
должность. Да, первоначально, насколько показывают источники по истории Древней Церкви, диаконы несли, можно сказать, функцию администраторов. Они распоряжались церковным имуществом, а именно пожертвованиями, которые стекались в общину и распределяли по, так сказать, нуждающимся, по бедным, то есть тем, кому церковь оказывала благотворительную помощь. То есть у них в руках были деньги. И вот интересная получается ситуация, и церковный историк Лебедев в XIX веке писал, отмечает этот факт, что в какой-то момент происходит такое вот совмещение интересов епископата, то есть тех, кто наблюдал за дисциплиной в церкви, и денежных мешков в церкви диаконов. И вот здесь вот надо смотреть и искать источник той власти, которую в церкви имеют сегодня епископы. Я думаю, так.
Отец Иннокентий, а на ваш взгляд, вот нынешние диакона в русской церкви и, скажем, в Римо-католической, есть какие-то точки соприкосновения?
Ну, в Римо-католической церкви там как бы есть эта ступень, но она обычно быстро проскакивается. И, собственно говоря, вот как таково...
Там ведь есть, если я не ошибаюсь, кардинал, диакон.
Нет, ну, кардинал-диакон – это, на самом деле, чисто символический титул, имея в виду, что кто такие кардинал? Это клирики города Рима. И его окрестности, поэтому там есть кардиналы и епископы вот этих римских пригородов номинальные, кардиналы-пресвитеры и кардиналы-диаконы. Поэтому кардинал-диакон может быть там каким-нибудь архиепископом мюнхенским.
Что означает, что он кардинал?
Ну, то, что он клирик Рима, и, соответственно, он как это было в XI веке установлено вот папой Григорием VII, единственный, кто, в числе других членов коллегии кардиналов, участвует в выборах римского епископа, то есть папа. Ага. Опять же, выбирают тоже не абы кого, хотя формально любой католик может быть избран, но отвечающий соответствующим требованиям, а именно вот из своего числа.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную церковной иерархии, но, видимо, если слово «иерархия» появилось поздно, то явление-то ведь оно было, вот это распределение. Но вы говорите, епископы, пресвитеры, диаконы. Хорошо, диаконы у католиков участвуют в выборах папы, у русских, видимо, не участвуют. Так, минуточку, откуда среди епископов появляется у католиков папа, у нас, я так понимаю, патриарх у православных? То есть епископы тоже имеет свою внутреннюю иерархию.
Ну, это, да, вот здесь это слово так условно может быть обозначено, но давайте вообще, откуда вообще все пошло, потому что у нас есть памятник, собственно, оригинального христианства, то есть того, которое появляется...
Оригинальное христианство, отец Иннокентий, звучит почти эстрадно.
Ну, первоначальное, давайте так назовем. Оно засвидетельствовано в таком памятнике учение, данное Господом Иисусом Христом народом через 12 апостолов. Ну, обычно вот в науке дидахе называют по первому греческому слову «учение». Вот, и там общине христианской, то есть вот по местной церкви говорится «выбирайте». Там причем используется слово «хератонисоте», то есть вот протягивание руки выбирать. Сейчас у нас слово «хератония» – это рукоположение, это немножко другое обозначают. То есть уже сам акт посвящения в ту или иную степень. А здесь, значит, говорится, что вот «выбирайте народу». Вот себе епископов и диаконов, то есть надзирателей и служителей, имея в виду тех, причем там не один...
Надзирателей это в каком смысле?
Ну, в таком смысле, кто надзирает за дисциплиной в общине.
То есть епископ это что?
Да, там в данном случае епископ это несколько человек, ну, как вот в синагоге были
старейшины. То есть епископ в переводе надзиратель?
Да. Ух ты. Вот. И, а здесь, значит, они названы епископы. Ну, и вот диаконы уже об их функции было сказано, которые у вас далее сказано, исполняют служение пророков и учителей, потому что, в общем-то, как бы лидерами общин, вот, говоря современным языком, были вот, пророки, имеющие, так сказать, особый дар Святого Духа, и те, кто имел дар учительства. Но должны были быть те, кто за дисциплиной следил и за вот, внутриобщинной благотворительностью. А вот епископы уже в нынешнем понимании, то есть которых, значит, ну, считают, что это преемники апостолов, и которые сосредотачивают уже в себе всю полноту церковной власти и учительства, и руководства, и...
финансов.
Финансов, да, и служение, значит, священнослужение. Вот, это уже явление где-то рубежа 1-2 века. Оно засвидетельствовано в посланиях Игнатия Антиохийского. И вот здесь действительно для церковно-исторической науки серьезная проблема. Да, как же они так повсеместно появляются? То есть явно, что это не было не случайно. Вполне возможно, что когда действительно уходит два христианских поколения, и, собственно, уходят последние свидетели Иисуса, свидетели его воскресения, видимо, нужно было сосредоточить в ком-то вот эту функцию, так сказать, апостольского преемства, ну, по крайней мере, так этому учат вот в духовных академиях и, скажем, там, на православных, католических, богословских факультетах. Ну, допустим, скажем, Адольф фон Гарнак, это такой вот был, до сих пор по учебникам, скажем, в Германии учатся студенты-протестанты, по его учебником церковной истории. Ну, он на этот счет, так сказать, смотрел несколько иначе, он видел, что был некий переходный период конфликта вот харизматиков, то есть вот этих носителей духовного служения, не иерархического, и вот, собственно, должностных служителей, которые, ну, вот, собственно говоря, он и ввел этот термин монархический епископат, то есть епископат, который сосредотачивает всю полноту, значит, церковной власти. Но, что важно? Важно то, что еще вот в этот ранний период, где-то во 2-3 веке, эти епископы выбирались церковью, то есть в их выборах участвовал весь народ. Другое дело, что уже в 3 веке мы видим, что их избрание переходит, опять же, к самим же епископам, так сказать, окрестных городов. Уже, значит, появляются митрополиты, то есть епископы города, который матерь городов, ну, митрополис по-гречески означает, это центр провинции. Ну, и уже в Константинову эпоху, как, ну, когда император Константин взял курс на то, чтобы христианство сделало государственной религией, действительно, митрополитанский строй утверждается, и, в общем-то, вот современная церковная структура во многом берет начало оттуда.
Минуточку, а где тут появляется архиепископ и патриарх?
А, это вот интересный вопрос. Ну, это уже начинает появляться тоже где-то вот в 4 веке, но окончательно утверждается в 5 веке. Значит, Римская империя делилась на префектуры, диоцезы и провинции.
И они на префектуры делились?
Значит, с префектурами...
То есть они все-таки были русские?
Нет, с префектурами тут было немножко смешнее, значит, было было всего 4, и, допустим, римский епископ, как патриарх Запада, фактически был примасом, то есть первым епископом 3 префектур, тогда как в восточной префектуре было еще 4 патриарха, вот, но сначала были архиепископы, то есть епископы центра диоцеза, вот.
Так, минуточку, отец Никитий, я запутался, кто, вы можете их расставить, патриарх, митрополит, архиепископ, епископ?
Значит, вот что интересно, у нас считают, что митрополит – это выше архиепископа, но на самом деле, вот в древности, архиепископ, то есть это первый епископ, вот, значит, такой области, как диоцез, стоял выше, и к нему, значит, могли епископы, ну, или клирики, жалобы на своего митрополита подавать, ну, и в соответствующих канонах это зафиксировано, в частности, вот на 4-м Вселенском соборе. Но тогда же, значит, появляется вот этот институт патриархов, потому что, допустим, вот тот же Константинопольский патриарх, он становится первым епископом над диоцезами фракийским, осийским и понтийским. Вот. Допустим, над восточным диоцезом, ну, правда, за исключением Кипра, становится антиохийский архиепископ. Александрийский епископ, значит, становится папой и патриархом вот Египта и Ливии, хотя, собственно говоря, у него в подчинении были только епископы, то есть там вот этого деления не было. А, допустим, митрополит Иерусалима, ну, собственно, у него там 3 области, 3 Палестины. Но его, значит, поскольку это как бы церковь-мать, делают тоже патриархом, и вот образуется вот то, что называется пентархия. То есть, в пятиначале, значит, вот римские, константинопольские, александрийские, антиохийские,
иерусалимские. Это как большая семерка, если из них... И я так понимаю, что московский русский патриарх хочет быть первым в этой пентархии, а его даже 6-м не пускают.
Ну, вы знаете, с московским патриархом тут немножко иначе. Дело в том, что, вы знаете, был великий раскол в 11 веке, но и как-то, в общем-то, это учение от пентархии, так, она стала достоянием истории, но она, в общем-то, никогда не была каким-то таким, что ли, официальным церковным учением. Но, значит, как это исторически было, это, так сказать, пусть читают исторические книги, там, я не знаю, Владимир Сергеевич, то есть, простите, Сергея Михайловича Соловьева, там, Ключевского, ну, или церковных историков, митрополита Макария, пожалуйста, пусть почитают. Как вообще этот московский патриархат устанавливался? Но надо иметь в виду, что московский патриарх – это не совсем патриарх вот в том древнем смысле. Это просто архиепископ московского государства, который получил как почетный титул вот этот патриарший. Он действительно уже вот в списке греко-православных патриархов занял 5-е место, но это не значит, что он стал членом вот какой-то новой пентархии.
Говорил отец Иннокентий Павлов, вот мы в прямом эфире, можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. На пейджере Александр спрашивает, это к вам, отец Андрей, какое отношение имеет рубинский патриарх к Чебоксарам? Интересно, что сказали бы в Бухаресте, если бы из Москвы начали ставить священников куда-нибудь в Ясы или в Констанцию?
Ну, сложно мне сказать, что скажет румынский патриарх по этому поводу. Ну, это известная история старая, просто...
Ну, вообще, если я не ошибаюсь, из Москвы таки ставили священников и в Констанцию, и в Ясы,
да, кстати,
и в
кстати,
Молдавию.
Был период, что, так сказать...
Нет вопросов.
Российская империя управляла, так сказать, епархиями на территории, так сказать, будущего румынского государства. Был такой период.
Что значит будущее румынское государство? Вы хотите сказать, что румынского государства не было 1000 лет назад?
Нет, но...
Оно, кажется, старше российского.
Был такой период, когда оно было под властью турок.
И поэтому мы туда ставили
епископа. И тогда там...
Так под чьей властью оно все-таки было?
Политическая власть турок, церковная власть, так сказать, Константинопольского патриарха была в то время.
Но был период, когда российские войска стояли вот на территории Молдово-Лакийского княжества, и, соответственно, значит, митрополитом Молдово-Лакийским, вот Гавриил был такой, в Нолеску в Адоне, он как раз поставлен был...
Так, это что-то новое, отец Андрей.
Российской
Вы хотите церкви. Сказать, что какие-то румынские войска вошли в Чебоксары?
Нет, ну, если говорить обо мне лично, просто... Член Синода Румынской Православной Церкви, митрополит Бессарабский Петр, предоставил мне и моему приходу, ну, скажем так, как в советское время предоставляли политическое убежище, здесь каноническое убежище, возможность служить службу и, так сказать, совершать Евхаристию.
Хорошо. Насколько это такое предоставление исключения, экземпции, если угодно, насколько оно вообще характерно для современного церковного устройства?
Ну, это все зависит от того, насколько простирается власть, так сказать, данного государства, насколько данное государство со своей, так сказать, местной церковью в теплых отношениях. Ну, у нас государство светское, поэтому такое возможно.
Нет, отцы, я опять не понял. Территориальное деление в православной церкви, географическое деление, государственное или по какому-то другому принципу?
Ну, дело в том, что отношение церкви российской, ну, которая сейчас именуется русской, и церкви румынской не регулированы. Вот упомянут был Преосвященный Петр, который митрополит Бессарабский. И действительно, Бессарабия – это исконная румынская земля, вот живут там румыны, говорят по-румынски. Ну, у нас, правда, Молдавия. Молдаванами в советское время обозвали, но это такую новую нацию придумали. Но это уж, как говорится, такой исторический казус. Но при этом он, так сказать, руководит лишь небольшой частью приходов вот на территории нынешней Республики Молдовы. Это вот область Бессарабия называется. Тогда как основная масса – это вот самоуправляемая церковь в рамках Московского патриархата. Ну и спрашивается, что же там Московский патриархат? Патриархат вообще-то
я делал. Понял. Нет, вы уже объяснили, да. Про армию, это я понял. Тогда другой вопрос. Вот эта вот иерархия, насколько она похожа по своему, по принципам функционирования на военную иерархию? То есть патриарх, митрополит, архиепископ, или архиепископ, митрополит, епископ, это как генерал, полковник, подполковник и так далее? То есть один кто-то отдает приказы и спускается вниз, или?
А вы знаете, значит, что касается вот всех этих названий, то действительно в 18 веке, когда Петр I ввел табель о рангах, то вот, значит, иерархия стала соответствовать, ну, генералитету. Вот, ну, митрополит – это как генерал-аншеф, значит, соответственно, архиепископ, я не знаю, ну, как генерал-полковник, что ли, будет.
Отец Андрей хочет,
да. Отец Иннокентий тут упомянул о сочинении Дионисия Арипагита «Небесный иерарх». Есть мнение, что вот это сочинение восходит к каким-то еврейским, древним, ну, сказать, между... разрушением храма и вторым Иерусалимским храмом, периоду к некой иудейской секте, которая практиковала такую мистическую практику восхождения к небесным дворцам. И вот в процессе восхождения тот, кто восходит, должен пройти различные стражи ангельские, которые стоят, так сказать, на небесах, его туда не пускают. Причем надо знать, пароль было. Так вот, я думаю, что здесь можно действительно сравнить с некой военной организацией, потому что эти ангелы составляли воинство небесное.
Вот. Ага, то есть...
Такая вот коллизия.
Я понял. Давайте тогда мы продолжим наш разговор об иерархическом принципе жизни в православной церкви. После краткой сводки новостей, напоминаю, у нас сегодня в гостях священники православные, отец Иннокентий Павлов и отец Андрей Берман.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве полиция пресекла акцию «Живая цепь свободных», организованную движением «Сопротивление». 14 человек задержаны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российские профсоюзы проводят сегодня в разных городах митинги в поддержку премьер-министра Владимира Путина, одного из кандидатов в президенты. В центре Москвы прошла акция националистов с требованием наказать спортсмена Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве 19-летнего москвича Ивана Агафонова. В районе административной границы Чечни и Дагестана в субботу возобновилась спецоперация по поиску боевиков. В Ленинском районе Тульской области в результате пожара в частном доме, по уточненным данным, погибли 6 человек, среди них 8-летний ребенок. Еще один человек госпитализирован. В Баку убита мать руководителя-представителя Всемирной продовольственной программы ООН, гражданина Азербайджана Фуада Гусейнова. Первые результаты референдума о статусе русского языка, который проходит в Латвии, станут известны сегодня вечером. Сирийские правозащитники сообщили сегодня об обстреле силами безопасности людей, которые собрались в Дамаске на похороны трех оппозиционеров, убитых днем ранее при разгоне антиправительственной акции. В Каире на 26 февраля назначен суд над сотрудниками американских неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте. В США мужчина, задержанный по подозрению в организации теракта у Капитолия, оказался нелегальным иммигрантом из Марокко.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную иерархическому принципу устройства церкви. Мы выяснили, что теоретически есть три ступени священнослужителей, которые отличаются просто от хозработников типа пономарей и просвирин, которые пекут просфоры, а есть диаконы, пресвитеры, епископы. И только у меня в голове наступила ясность, как отец Иннокентий Павлов, наш сегодняшний один участник, значит, обрадовал меня, что епископы есть, оказывается, четырех родов, совсем как в армии, и в табеле рангах они были разные: патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы. И зачем это надо, и как они друг с другом соотносятся, вот тоже надо понять. Слово второму нашему участнику, отцу Андрею Берману.
Вот отец Иннокентий здесь упомянул памятник древней церковной письменности Дидахи. И там есть вот такой вот пассаж, что пророки, которые, в общем-то, участвовали в совершении благодарения, то есть Евхаристия, там сказано, пусть благодарят сколько хотят. Кто должен благодарить, то есть совершать Евхаристию, тот, кому позволит епископ. То есть получается, что изначально функция епископа была навести порядок в порядке вот этого благодарения, потому что в общину могли приходить разные апостолы, разные проповедники, разные пророки. И поскольку, так сказать, он осуществлял, ну, скажем, прямо кадровую политику в общине, то, так сказать, рано или поздно у него оказалась вся полнота власти. Это похоже на то, что сделал Иосиф Сталин в свое время. Он тоже занимал, в общем-то, малозначительную должность в партии, распоряжался кадрами на должность секретаря РКПБ.
Генерального секретаря.
Тогда, по-моему, просто секретарь назывался. Uh-huh. Вот, и так как он распоряжался кадрами, то после смерти Ленина объявил ленинский призыв, и, собственно, везде оказались его люди.
Но здесь не совсем так. Дидахе, там говорится, пророки говорят сколько хотят, независимо от вот этих администраторов. А потом действительно получилось так, что вот вся власть оказалась в руках администраторов местной церкви, и, значит, уже вот эти служения, ну, как бы сходят на нет. Ну, обычно историки объясняют тем, что вот начался гностицизм, другие ереси, и вот как бы под видом харизматов, значит, тут вот они стали проникать в церковь. Но, значит, здесь вот аналогия с армией здесь почему не годится? Потому что епископ, он в своей поместной церкви, так сказать, полнотой власти обладает, но другое дело, что вдруг что-то он не то начинает либо учить, либо администрировать как-то не в соответствии с священными канонами и, главное, с заповедями Христовыми. Куда на него жаловаться? То есть должна быть некая более высокостоящая инстанция. Причем эта инстанция – это не персонально, допустим, митрополит, или архиепископ, или патриарх, ну, или римский папа. Хотя впоследствии действительно папа стал обладать полнотой юрисдикции во всей католической церкви. Но в древности было не так. Да, я употребил слово «юрисдикция». Слово «юридическое», кстати, сейчас оно не очень, так сказать, правильно употребляется, потому что, ну, у нас, допустим, в Российской Федерации, в Советском государстве только Федерация обладает юрисдикцией, а, в общем-то, у церкви юрисдикции нет, потому что ее, так сказать, постановления, допустим, ее соборов, они, ну, я хочу выполняю, хочу не выполняю, меня за это в тюрьму не посадят.
Как... Вспоминается Ролан Быков в роли логопеда, юрисфикции.
Да, как было, допустим, до марта 17-го года. Вот, но в Византии и ночью в Римской империи, вот после Константина в период, вот эта юрисдикция появилась. Значит, если... Есть жалоба на епископа, митрополит собирает окружной собор. Он не сам выносит решение, а выносит решение собор, но его задача этот собор...
А из кого он состоит?
А он состоит из епископов его округа. Ну, и это может дальше пойти, уже на уровень, вот, как я сказал, диоцеза или архиепископии.
То есть, как судили владыку Диомида Чукотского, Чукотского, да, Камчатского?
Да, но с владыкой Диомидом Чукотским было как-то не очень понятно. То есть, там процедуры судебные, как каноны предписываются, введены не были. Он сам вызван не был, так сказать, его никто не заслужил. Вот. А кроме того, у нас эта система упрощена, потому что, ну, вот сейчас какие-то митрополитчие круга появляются, что из этого получится, пока мы не знаем, это пока как эксперимент, а вот когда это было, значит, сколько это было, 2 или 3 года тому назад, то вот, собственно, вот эти титулы, митрополит, архиепископ, они чисто почетные, потому что, в общем, так вот епископы все равны между собой, ну, за исключением членов, как вот церковные юмористы называют, митрополит-бюро, то есть постоянно членов Священного Синода Русской Православной Церкви, которые постоянно в этом синоде сидят, когда вот их там на сессию вызывают.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Московской области. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Разъяснение ваших гостей свидетельствует, что вся эта сложная иерархия никакого отношения не имеет к учению Христа, которое просто, понятно и говорит о равенстве всех людей, о любви. А люди в своих корыстных интересах создали над учением Христа огромную надстройку, которая погребла под собой батюшество и самоучение. И слово «служение» также искажено до неузнаваемости, и поэтому люди у нас идут в церковь, но не идут в больницы, хосписы, тюрьмы, к тем, кто нуждается в помощи. Спасибо.
Говорит отец Андрей Берман.
Ну, тут вопрос действительно интересный и сложный. Христос говорит, кто хочет быть первый, будь всем слуга. И теоретически, еще раз отмечу, предполагается, что все эти вот церковные князья, чины, они не ради себя занимаются вот этим вот полезным, приятным делом, а служат всем, кто, так сказать, составляет народ церкви. Вопрос в другом. Вопрос, что раз есть такой род служения, рано или поздно он вырождается, так сказать, не в служении, а в управлении. Вот. Ну, еще хочу отметить, на авторитет епископа как руководителя церковной общины, очень сильно повлияли гонения времен римских императоров, потому что для римской власти очень простой верующий, он был не на виду, а руководители общины, они были, вот они, пожалуйста. И поэтому, так сказать, самый первый удар наносился именно по ним, они раньше всех становились мучениками. Вот. И это, естественно, укрепляло, собственно, служение самого епископа. Другое дело, что сейчас, сказать, что наши архиереи мученики, особенно в русской церкви, вопрос, конечно, сложный.
Ой, но... да ладно, отец Андрей, очень простой. Я сам слышал, как один епископ в Успенском соборе, стоя у раки с мощами митрополита Филиппа казненного по приказу Ивана Грозного, говорил, что нас замучили. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно из всей России. И у нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать, у меня сначала есть замечание, а потом вопрос. Бюрократия, по-моему, убивает и душит и искусство, и науку, и экономику, и общественную жизнь. С церковью все то же самое. Но вот не считаете ли вы, что надо, как было в первые века христианства, священников выбирает сама община, епископов тоже выбирает собрание верующих и священников, епархии, монахи выбирают настоятеля монастыря и так далее, чтобы не было никаких назначенцев. Только тогда будет настоящая живая вера, а не вот это самое бюрократическое болото и митрополитбюро. И еще я хочу сказать, что в 15 веке Россию посещал бургундский рыцарь по имени Шарль де Лануа. И он проводил в своих записках параллели с Западом. Например, он писал, что русской церковью управляет московский кардинал, которого русские называют владык. Тогда в Москве сидел митрополит, патриарха еще не было. И он рассказывал еще, что жители Новгорода представляют собой вольный город, сами выбирают своего епископа и могут его сместить, если будут недовольны.
Спасибо, Александр. Я адресую тогда, попрошу ответить отца Иннокентия, но от себя еще добавлю. Может быть, есть ведь аналогии в иудаизме, в индуизме, ведь не одна религия есть в мире. Может быть, где-то вот этот лучший порядок осуществлен?
Ну, что касается иудаизма, то вот как раз дедахе – это синагогальное устройство церкви, где действительно община, которая все общим голосованием принимает решение, но в ней есть, вот скажем, не то чтобы даже руководители, а просто люди, отвечающие за состояние дисциплины.
Это было лучше? Почему это исчезло, если это было лучше?
Ну, вот, вы понимаете, если бы у меня был готовый ответ, и я мог вот так вот это ответить удовлетворительно, ну, вы знаете, это вообще бы много стоило. Потому что, как бы...
Какое духовенство все-таки корыстолюбивое? Нет. А бесплатно вы не можете ответить?
Нет, я имею в виду не в плане денег, а в плане, так сказать, моего места в церкви. Исторической науки. Но, правда, вот скоро вот, Библейско-богословский институт, где я работаю, выпустит книгу одного немецкого автора об Игнатии Антиохийском, который как раз вот первый пишет о монархическом епископате. Так что там посмотрим.
Это неплохо. А вот,
кстати, да, но я хочу ответить нашим слушателям.
Да, давайте, конечно.
В общем, я с ними полностью согласен. Но вот слушательница, я должен сказать следующее, что вот то, что действительно у нас церковь далека от реальной благотворительности, есть какой-то отдел, но как-то не очень понятно, чем он занимается. Вы понимаете, это наше историческое наследие, потому что вот с Владимира Святого она у нас была прежде всего ритуальным институтом, а не институтом социальным. Вот. В отличие, скажем, и от греко-православного Востока, и от латинского Запада. Другое дело, что... Ну, вот Карл Маркс не зря назвал религию, имея в виду, кстати, католическую церковь, опиумом народа. То есть, вот была функция, значит, такого социального служения, и вот, значит, народ страдал там, вот, там, феодальным игом, но все-таки был некий институт, который облегчал эти страдания. Вот. А со слушателем тут, ну, остается согласиться. Более того, то, о чем он говорит, предусмотрено определениями Священного Московского собора 1917-18 годов.
А я прошу прощения, отец Иннокентий, позвольте провокационный вопрос. Вот вы упомянули институт, в котором вы работаете. В этом институте ведь чай есть какой-нибудь директор, замдиректора, помзамдиректора, может быть, даже есть кадровик. Это что, мешает тоже аннулировать?
Так нет, понимаете, одно дело функционируют люди, которые, так сказать, выполняют нужные вот для данного учреждения функции, как вот были те вот самые епископы и диаконы, о которых сказано в дедахе, вот, которые действительно служили делу и служили общине. Совсем другое, когда, значит, какие-то люди вдруг узурпируют себе, собственно говоря, церковь как некую собственность, как некую вотчину.
Говорил отец Иннокентий Павлов. У нас звонок из Москвы. Любовь Семеновна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. У меня вопрос. В какой степени к нашей вот иерархии относятся слова Христа? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, ну а далее вы знаете. Спасибо.
Отвечать отцу Андрею Берману.
Ну, сложно мне здесь ответить за всю иерархию церковную. Я бы, так сказать, адресовал этот вопрос непосредственно к епископату. Пусть они сами смотрят и отвечают на этот вопрос, являются ли они теми, кто сел на Моисеевом седалище, или действительно пастырь.
То есть, мы согласны сказать с Христом, а не с епископатом. Это очень остроумной позиции, хотя довольно лукавые. А тогда, извините, отец Андрей, хорошо, а тогда скажите мне ответ вот на такой вопрос. Точно, если будут выборы, будет лучше?
Не факт. Не факт, что будет лучше. Кого выбирать, допустим, в сельском приходе, где, так сказать, население осталось 4 старушки? Вот, или, так сказать, в нескольких деревнях, где службы церковные, никто не знает, кого там, а может епископ выбрать, или, так сказать, народ выбрать священники. Хочешь, не хочешь, придется присылать кого-то со стороны.
Отец Анфимсий, в московских городские, столичные приходы.
А я вот хочу как раз обратиться к той цитате, которую привела наша слушательница. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, причем это не разные люди, а это имеется в виду книжники, но принадлежавшие к партии фарисеев. И там как сказано, что они вам говорят, вот поступай, то есть, вернее, слушайте, но как бы их в качестве примера не берите. Так вот, проблема состоит в чем? Если вы действительно наша иерархия была бы вот так же образована, скажем, в Священном Писании, в тех же священных канонах православной церкви, как вот эти книжники из партии фарисеев были образованы в Моисеевом законе. Так вот, в том-то все и дело. Что вся беда-то в чем? Беда в том, что вот отец Андрей сказал, что не факт, что если, так сказать, сейчас, вот именно сейчас, в нынешнем состоянии вести соборность в церкви, будет лучше. Ну, выборность, да, а как инструмент соборности. Проблема-то в чем? Кто, во-первых, выбирать будет? Из кого?
Танцуют все, отец Андрей.
Вот, на мой взгляд, вот образование вот такой системы, при которой можно было бы проводить выборы в церковных общинах, препятствует нынешнее российское законодательство. Вот, на мой взгляд, если бы в российском законодательстве, как было при советской власти, или как сегодня в Украине, не было бы прописано существование централизованных религиозных организаций, то вот тогда можно было бы постепенно выстраивать эту систему выборов, когда отдельные религиозные объединения, одинаковые по своему статусу для государства, вынуждены были бы вступать между собой в договорные какие-то отношения. Вот тогда эта система могла бы возникнуть.
Говорил отец Андрей Берман, у нас звонок из Брянской области. Дмитрий, здравствуйте, прошу вас.
Да, добрый день.
Да, Дмитрий, если можно приглушить свой радиоприемник.
Я уже его даже... Вот. Ну, у меня вопрос, во-первых, по поводу того, на каком основании, да, например, столько должностей находится в церкви. Вот, и откуда берется эта иерархия? Если, например, брать Священное Писание, да, и когда, например, святой апостол Павел ясно указывал Титу о том, что ему нужно произвести реформацию в церкви на острове Крит, он ему объяснял, кого ему нужно поставить. И говорилось там о епископах и диаконах. И говорилось конкретно, кто это, что это за люди, чем они занимаются, и какой уровень их, скажем так, зрелости должен быть. Ну, об этом в послании к Ефесянам говорится. И об этом также сказано в первом послании Тимофея. Вот, какие должны быть служители. И в Библии, насколько мне известно, я прочитал абсолютно полностью всю Библию, я нигде не увидел той иерархии деления, которая на сегодняшний день существует и в православной церкви, и в католической церкви. И, к сожалению, также во многих деноминациях есть такое же деление, подобное, скажем так, деление в протестантской церкви. Вот у меня вопрос, по сути, такой. Откуда, на каком основании появилось столько много должностей?
Спасибо, отец Андрей Берман.
Ну, логика простая здесь. Если есть хоть одна или две должности, рано или поздно возникнет третья, четвертая, пятая, десятая. Это сама логика управления диктует, так сказать, появление различных церковных должностей. И Писание здесь совершенно
это
ни при чем.
Это логика управления или логика карьеризма? Известный принцип Питера, что внутри каждой иерархии каждый стремится достичь потолка своей некомпетентности.
Чем, так сказать, крупнее община, чем дольше, так сказать, процесс управления, тем появляются, так сказать, тем больше появляется новых областей, для которых нужно поставить отдельного управленца.
Отец Андрей, это цинизм, несовместимый с верой.
Ну, что делать? Такова логика. Логика, она, так сказать, вещь принудительная.
Ну, тогда я уж тоже пороюсь в памяти. Если я не ошибусь, то вот когда Спасителя судили, как в народе говорят, архиерея Христа распяли, потому что на иконах рисуют архиереев во время суда над Спасителем, их рисуют в облачениях, которые были знакомы иконописцу, облачения тогдашних архиереев. Но на самом деле получается, как ни странно, достаточно реалистично, потому что облачения православных и не только православных архиереев, они отчасти, конечно, под влиянием персидских каких-то священнослужителей, жрецов, но дело в том, что и иудейские первосвященники, их обрядность, описанная в том числе в Библии, тоже была под влиянием тех же самых персидских, вавилонских, халдейских религиозных традиций. Так что в этом смысле архиереи таки Христа распяли, и, читая Библию, этого, это, может быть, не сразу заметно, что тогда иерархия была еще ой-ой-ой какая, и, может быть, в каком-то смысле более жесткая. Отец Андрей.
Есть гипотеза, что во времена Иисуса существовало несколько иерархий в Палестине, вот, в Иерусалиме. Была, так сказать, часть, которая не признавала легитимным тот храм, который стоял во времена Ирода. Возможно, еще со времен восстания хасмонеев, то есть предыдущий период. И вот эти вот люди образовывали какие-то свои общины, какие-то свои храмы. И, возможно, есть такое предположение, что вот Иисус и его последователи принадлежали к каким-то вот таким вот гетеродоксальным общинам со своей собственной иерархией. Кстати,
отец Андрей, переводите. Я за такие выражения буду просто это самое анафематствовать.
Есть был, вернее.
Слово гетеру русского слушателя ассоциируется только с одним.
Еретически.
А, вот это уже хорошо.
Есть, был такой церковный историк Гегесипп или Гергесипп. От него остались отрывки, которые цитирует Евсевий Кесарийский, церковный историк, отец церковной истории. И вот он упоминает, что, так сказать, во времена этого Гегесиппа были родственники Иисуса Христа, его, так сказать, братья, видимо, двоюродные или какие, которые, собственно, и управляли церковной общиной, которая восходила к самому Иисусу. Вопрос интересный в том, как получилось так, что управление перешло от родственников Иисуса к каким-то другим людям. Вот интересный вопрос.
У нас звонок из Краснодара, Петр Алексеевич. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Знаете, у меня вот вопросик такой. У вас там, по-моему, церковный служитель есть?
Оба. Священнослужители.
Вот. А, два служителя. Да. Вот вы скажите, вот мое такое ощущение, что церковь, она вообще, ее не интересует души прихожан. Абсолютно. Она сейчас вся в бизнесе. Вот даже я возьму последний пример. После Кущевки, отец Кирилл тут же Ткачева награждает орденом. Но это же разве морально?
Спасибо, Петр. Отец Иннокентий Павлов.
Ну, что касается вот реплики нашего слушателя, ну, здесь, можно сказать, без комментариев. Как говорится, факт налицо.
То есть вас действительно интересует только бизнес?
Нет.
Я говорю
то, что констатируется.
Но вы же часть иерархии.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я не часть вот системы. А вот что касается системы, то здесь вот в связи с репликами наших слушателей нужно ответить. Ну, во-первых, что получилось? Что административная система церкви стала копировать вот с IV века административную систему Римской империи. Ну, и вот отсюда, как вот тоже были, допустим, губернаторы провинции, губернаторы диацезов, значит, префекты, вот префектур, ну, вот соответствующие аналогии пошли. Это вот с одной стороны. Теперь вот слушатель из Брянска тут не зря упомянул, так сказать, другие деноминации. Здесь уже наш советский опыт, когда выстраивались вот разные конфессии, и мне самому попался один очень интересный архивный материал из Национального архива Украины, где, значит, местный уполномоченный совета по делам религиозных культов, был совет по делам РПЦ, был, значит, вот пишет, что вот среди иванских христиан-баптистов удалось выстроить такую же систему, как в РПЦ, вот, покончить с их так называемой, в кавычках он пишет, демократии, и теперь вся власть сосредоточена у старших пресвитеров. Но я могу сказать одно, что сейчас иные старших пресвитеров вот, уже Всероссийского совета именуются епископами.
Да, даже двоих, и у пятидесятников на честь епископ. Но тогда скажите мне, отец Иннокентий, отец Андрей, вы ездили по миру, вы историки, которые знаете не только российскую историю, есть лучше в этом, в смысле демократичности, можете ли вы сказать, что есть православные церкви в других странах, где ближе к христианскому идеалу? отец Иннокентий?
Ну, вы понимаете, насчет христианского идеала. Ну, я недавно посетил греческий Иерусалимский патриархат. Во всяком случае, что, патриарх там близок к народу. Вот меня там позвали, когда он совершал елеосвящение, и любой желающий, вот, ну, там были в основном выходцы с Украины и с Румынии. Ну, и там немножко россиян было, и немножко, так сказать, вот, местной его паствы. Действительно молились, он там всех помазал, там любой мог к нему подойти. В общем, и хотя там, так сказать, был древний церемониал его прихода, там, значит, кавасы его сопровождали, это вот такая охрана из, значит, местных мусульман, вот. Но это как бы дань вот исторической церемонии. Но так, во всяком случае, если вот у кого-то там, во всяком случае, ну что, вот я видел, был я на службе на Рождество, скажем, которую совершал митрополит Назарецкий, Кириак. Опять-таки, тоже епископ близок к народу, близок к пастве, в общем...
Так, извините, российские тоже близкие?
Ну, как вам сказать, попробуй кто-нибудь вот из простых людей, да нет, что значит людей, из клириков города Москвы, попасть на прием к патриарху Кириллу.
Ну, и?
Ну, вот пусть попробуем, я хорошо на него посмотрю.
Отец Андрей, верно?
Мне кажется, вот из тех церковных организаций, с кем я имел дело, ближе всего, это, лучше всего дело это обстоит у староверов, у поповцев, белокореницкой иерархии в частности. Там любой член церкви называет любого епископа на «ты». «Ты, владыка, вот, говоришь неправду» или «ты не прав». Свободная критика. Вот, мне кажется, ну, это благодаря чему? Потому что приходов немного, и вся паства своего архиерея знает в лицо фактически.
Помнится мне, на последнем Старообрядческом соборе там кое-кого отлучили слегка. А тогда такой вопрос. Вот тоже слушатели говорили про образование. Ведь есть, ну, скандинавские церкви. Фанни Александр, дивный фильм Бергмана. Какой там главный злодей? Лютеранский архиерей. Образованный, все, но злодей. Значит, образование в этом смысле не гарантирует?
Нет, ну, у лютеран, допустим, в той же Скандинавии, там ситуация какая? Там епископ – это должность, которую вот, ну, тот или иной, кстати, действительно хорошо образованный лютеранин, имеющий там степень доктора, предположим, теологии, занимает, ну, определенное количество времени, там его на какой-то вот срок избирают, могут переизбрать, могут не переизбрать. И
так вот... злодей попал?
Нет, ну, понимаете, это фильм, это, так сказать, художественное произведение.
Ой, ой, да ладно, а то в жизни там не было злодеев.
Ну, может быть, когда-нибудь и выбрали, но, во всяком случае, кого я знаю, вот, скажем, из вот, епископов, допустим, церкви Норвегии или церкви Финляндии, вот, евангелической, лютеранской, ну, в общем-то, очень такие...
А почему вы тогда туда не переходите, остаетесь в православии?
Нет, ну, знаете, как говорят, где родился, там и пригодился.
В чем ваше пригождение?
Ну, пригождение в моем труде, так сказать, церковного ученого. И, кстати, в этом отношении, вот почему я, собственно, знаком с представителями вот этих церквей, именно потому что мы коллеги, скажем, в изучении того же Священного Писания.
Говорил отец Иннокентий Павлов, один из наших двух сегодняшних участников, которым большая благодарность, второй отец Андрей Берман, тоже православный священник и историк из Чебоксар, сейчас вот, к счастью, оказался в Москве. Вот так что церковная иерархия, давайте по Циолковскому, человечество не может вечно жить в колыбели. Вот, и поэтому та иерархия, которая была на точке ноль, она рано или поздно должна разрастаться. Уж как, сколько ступеней в космическом аппарате, сколько ступеней в ракете, это отдельный интересный вопрос. Вел программу Яков Кротов, всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 220.
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами за одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и Справедливой России покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.